Еще раз приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. А вы еще не очень устали? Нет, можете слушать. Тогда мы продолжим наше общение. И сейчас мы будем продолжать общую мысль, золотую нашу ниточку, которую мы начали вечером на том семинаре, в пятницу, когда мы начали. И вот продолжаем до сегодняшнего. Вы чувствуете нить общую? Всем надо что-то делать, меняться надо. Родителям, мамам, папам, всем нужно что-то делать. И вот еще один момент, который был создан или искусственно даже был создан, чтобы все-таки изменить сознание человека, чтобы остановить вас на том пути, если вы вдруг вздумаете меняться. У вас желание какое-то получилось, надо что-то менять, надо помогать детям. Но сегодня это время такое, опасное время, о котором говорит Христос. И поэтому сейчас мы с вами давайте исследуем вот это время, что творится с нами сегодня, что творится, чтобы мы могли ответить на вопрос, можно ли бороться с этим явлением, которое преследует нас сегодня именно в тот момент, когда народ Божий переживает моменты просеивания и ожидания встряски. Ему нужно, сатане, сегодня очень завладеть вашим сознанием. Он это хочет сделать. Как ему это удается сегодня? Во-первых, давайте мы прочитаем о предупреждении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 21 глава. Мы открываем наши Библии и исследуем это местописание. С 34 стиха, последней части, до 36. Проследите, пожалуйста, логическую связь между этими стихами. «И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Итак, здесь мы видим три мысли, яркие три мысли, говорящие о последнем времени. То есть мы опять погружаемся в то время, о котором мы говорили с вами. Вот сейчас на этом предыдущем семинаре. Мы обращаем внимание на ту точку. А как же вот в этой точке, где мы поставили свое существование, как нам выжить там? Как нам пройти это испытание? И вот Иисус говорит так. Во-первых, этот день может постигнуть нас внезапно. Что это значит внезапно? Неожиданно. Мы не ожидали, это случилось. Это первый вариант. Второй, он говорит, что особое действие. Вот представьте себе, как Иисус Христос говорит, что это как сеть найдет на всех живущих на земле. Представьте себе ассоциации свои, слова, которые вы можете сейчас высказать как ассоциацию. При таком положении вещей на вас набрасывают сеть. Ассоциация ваша. С чем это связано? Какое ваше ощущение? Какие ассоциации, какие слова приходят на ум? На вас набросили сеть. Это что? Страх, рабство, обездвиживание. Ведь на кого набрасывают? Чтобы не бежал. Да? Еще что? Ловушка, опасность, неизвестность, да, невозможность освободиться, потеря возможности движения. Да? Это все сеть, это слово сеть. Вы видите, сколько ассоциаций, которые действительно нам знакомы со словом, связанные со словом «сеть». И Иисус, конечно, не имел в виду обычную сеть. Это вы знаете, да? Значит, этот день придет так, как будто сеть набросили на вас. И дальше. И теперь он говорит в 36 стихе. Единственное, что можно сделать – бодрствуйте, чтобы это не случилось с вами. Бодрствуйте на всякое время. То есть, если мы говорим «бодрствуйте», да еще на всякое время, пожалуйста, расскажите свои ассоциации. Что это значит? Не спите. Еще что? Молитесь еще. Будьте на страже. А? Да, что еще? Будьте внимательны, осторожно, да, опасность, то есть эти ассоциации, которые связаны с 36 стихом. Бодрствуйте, не спите, не отвлекайтесь, причем на всякое время. Вот мы сделали такой анализ небольшой вот этих трех стихов. И мы видим, что это очень серьезно. И это все касается той точки, которую мы с вами поставили на графике, там, где мы живем. Перед тем моментом, как пойдут дальше, покатятся такие быстрые, серьезные события. Но вот эти три стиха, они говорят о том, что же постигнет человека, даже верующего. А кому он это говорит? Своим ученикам. Вы будьте на страже, ведь сатана хочет уничтожить всех. Тех уже он своих загнал туда, куда кого надо, и спокоен за них. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то наркотики принимает. Он уже за них спокоен, там все в порядке. А вот эти еще люди как-то шевелятся. Их надо что-то с ними сделать, набросить на них сеть. Чтобы они думали, что они все видят, ведь через сеть все видно. А в самом деле они обездвижены. Вот такое состояние. Давайте мы посмотрим, как же можно добиться такого результата сегодня, сатане, можно добиться результата, что народ Божий будет обездвижен. Это очень интересное явление. Поэтому я предлагаю вам сегодня опять сделать рисунки. И первое, что мы можем сделать с вами, посмотреть, как же устроен мозг. Потому что то, о чем говорит Лука 21 главы, касается наших психологических ощущений. Это же не в самом деле сетку он набросит. Это что-то такое более тонкое, потому что в 36 стихе написано «бодрствуйте на всякое время», а это относится к сфере психологии. Бодрствуйте – это что-то высшее меры такое духовное. Поэтому давайте мы посмотрим, если это касается нашего мышления, давайте посмотрим, как оно работает. Итак, мы рисуем мозг человека, схему. Бог создал мозг так, что у него есть две половины, мы знаем, да? Правое и левое полушарие. И между ним есть мостик. Схематически мы сделаем толстеньким этот мостик, чтобы было видно. Мозг работает так, чтобы передать информацию из левого в правое, из правого в левое полушарие. Так работает мозг. Господь создал удивительную эту систему обработки информации. Сегодня люди уже могут вникнуть в эти глубины и исследовать, как же человек думает, как он переживает эту информацию, как он выдает решение. Мы же говорили, что мужья должны решать, выдавать решение. Жены должны тоже думать головой. Когда мужчины не согласны с этим, они говорят, что женщины вообще не умеют думать. У них вообще никакой логики в голове нет. Так же? Поэтому мы должны исследовать этот вопрос. Как же получается это? Итак, когда обрабатывается информация, когда она получает, мозг получает информацию, он начинает воспроизводить что-то, он начинает ее обрабатывать. Когда левое полушарие, оно у нас аналитическое, мы можем здесь написать анализ. Если информация попадает нам в уши, допустим, или в глаза, как бы это ни было, мы получаем информацию, а левое полушарие начинает обрабатывать. И мы отмечаем это точками нейронов, которые обрабатывают информацию. Их много здесь в анализе. Вообще нейронов-то вообще много. Мы же говорили вчера, как они организовываются, эти нейроны. Когда они организовываются, мы это все знаем. Вот они начинают работать, они принимают информацию. Как можно узнать, работает мозг или нет? Или человек просто закрыл глаза и себе мечтает, а не работает над информацией? Об этом может, эту картину может показать аппарат, который измеряет электрический импульс, который издает мозг, когда он работает. Он же не просто не дает о себе знать. И здесь очень ясная, красивая картина. Мозг работает. Такая волна называется волной альфа. Вернее, даже мы сюда мы проложим волну бета. Вот, а альфа будет у нас с другой стороны. Здесь будет волна бета. Волна бета, которая дает картину аналитическую. И если осциллограф показывает вот такую картину, мы знаем, что это волна бета. Что значит? Человек обрабатывает информацию. Он получил ее и над ней думает. Думает, и когда-то он даст результат. По крайней мере, если он получил информацию познавательную, он ее будет анализировать, оценивать и запоминать. Ценная информация. Сейчас ваши головы, если бы взять измерительный аппарат, осциллограф, и измерить ваши электрические импульсы, в каждой голове был бы вот такой рисунок. Потому что вам стало интересно, что же это такое, да? Вы почувствовали, что информация для вас ценная. Что делает мозг? Он запоминает эту информацию, анализирует. На уровне каком он ее анализирует? На уровне сознания. Вы четко себе представляете, анализируете то, что вы слышите. Вот это называется работа мозга на волне бета. Но иногда есть такое состояние мозга, когда не может же человек постоянно быть в таком аналитическом напряжении. И мозг умеет расслабляться. И даже мы позволяем ему расслабляться. Это же каждый из вас говорит: «Все, устал, хочу расслабиться». Правильное желание? Нормальное желание. Мозг начинает по-другому анализировать информацию. Если информация все-таки идет отсюда, например, через мостик, она передалась в правое полушарие. Правое полушарие имеет много тоже, но не таких скоплений нейронов. Но больше здесь располагается, звездочками обозначается, это эмоции. Чувства наши. Но здесь интересное есть явление. Когда мозг начинает передавать информацию на правое полушарие, и на правом полушарии начинается обработка информации, эта волна называется волна не анализа, а расслабления. Расслабление на волне, и она называется волна альфа. И вид она имеет совершенно другой. Вот как волна, как бы разленился мозг. И медленнее работает, он успокоился немножко, он хочет расслабиться. И он работает уже вот в таком виде. Но интересно здесь. Здесь присутствует анализ информации. И информация может быть оценена, аналитически оценена. Вы слушаете и вы говорите: да, это хорошая информация, мы ставим плюс. Может наш мозг анализировать информацию и сказать: это плохая информация. Может? На волне бета это возможно. Информация плохая. Я ее оцениваю как плохую и не хочу ее запоминать. Это может быть. Что интересно, что на волне альфа такого явления нет. А там другое явление. На волне расслабления мозг воспринимает информацию только как положительную. Только как положительную. Там нет анализа. Что может помочь человеку распределить, плохое или хорошее? Анализ, который делает левое полушарие. Если эта информация переваривается уже в другом полушарии, все, уже нет анализа, уже информация будет только положительной. А теперь мы переходим к следующей волне, которая тоже есть. Она как бы из двух полушарий, она работает в определенном плане. Это называется волна дельта. Волна имеет свой определенный маленький рисунок, вот такой. Это называется волной сна. Это волна анализа, волна расслабления и волна сна, сон. Это же состояние волны дельта, это третье состояние мозга, переживают младенцы, которые только родились. Вы помните, мы говорили вчера о том состоянии, когда родился ребенок, и у него расплываются глаза во все стороны, он не может еще фиксировать ни на чем. И вот эта волна дельта – это состояние младенчества, в том числе, когда маленький ребенок родился, он находится в состоянии сна. Он постоянно спит. Вот эта вот волна дельта – это подсознательное восприятие информации, подсознание. Здесь работает подсознание, здесь сознание. Мы анализируем. Здесь работает и сознание, плюс подсознание. А теперь посмотрите, какая опасность есть. Если здесь работает сознание, и мы определяем информацию как положительную или как отрицательную, отправляем ее в свои архивы памяти. Какие-то файлики закрываются, она у нас закрывается как отрицательная информация, мы поставили барьер, она нам не нужна. Здесь работает и подсознание, и сознание. Потому что человек воспринимает на сознательном уровне, а отправляется информация на хранение в подсознании. То есть дорога длинная той информации, которая воспринимается на волне альфа. Это вам все понятно? Теперь дальше. Оказывается, вот эти три состояния мозга, три состояния даже человечества, человеческой психики или человека. Так называется это в научных трудах. Три состояния человека. А теперь, что я хочу вам интересное сказать, то, что нам очень важно знать. Недавно ученые, петербургские ученые, заведующие лабораторией психоневрологического института имени Бехтерева, профессор Слезин и кандидат медицинских наук Рябина сделали научное открытие. Обнаружили особое состояние человека во время молитвы. Подробно об этом феномене рассказывает Слезин. И вот профессор дал такое интервью интересное об этом исследовании. Многие годы в практике лечения неврозов применяется метод самогипноза, или, как мы его называли, медитацией. Они исследовали это состояние. Если человек медитирует, то что это такое? Мы решили в своей лаборатории исследовать, какие процессы происходят при этом в коре головного мозга. Сняли энцефалограмму и обнаружили, что во время медитации в коре головного мозга включаются все механизмы возбуждения. А люди думают, что медитация – это что? Они же все время, люди, которые этим занимаются, они говорят, что это расслабление. И они, к удивлению своему, увидели, это урок для нас тоже, погружение в себя, ведь молитва – это не погружение в себя, молитва – это соединение с небом. А вот при погружении в себя включаются все механизмы возбуждения, что может очень четко привести к состоянию депрессии. Дальше. И в один момент они себе задали вопрос, а что происходит в мозге, если человек молится? Тоже возбуждение или что? Человек сидел и молился. Они призвали одного пастора церкви, и он молился, а они одели ему вот этот обруч энцефалограммы сделать. И они, когда он молился, у него полностью отсутствовал электрический импульс. Вы представляете, что это значит? Человек молился, на нем вот этот обруч, который должен измерить его волну, на какой же волне он работает, этот мозг. И они не обнаружили ни волны бета, ни волны альфа, ни волны дельта. Никакой волны не было во время молитвы. А что это за состояние? И вот они назвали это удивительное явление четвертым состоянием человека. До нашего открытия наука знала три состояния сознания человека. Бодрствование, активный анализ, о котором мы говорили, расслабление, при котором нет анализа, и быстрый и медленный сон. Вот это три состояния. А теперь нам стало известно еще одно состояние – полное отключение электрической активности коры головного мозга при полном сознании. То есть человек в полном сознании, и ни одна волна не работает. Действительно, это их так ошарашило, что они начали изучать, что же это за явление. Получается, что молитвенное состояние также свойственно и необходимо человеческому организму, как и три ранее названных. Человек должен анализировать, он должен перейти когда-нибудь в состояние расслабления, он должен спать нормально, применяя при этом быстрый и медленный сон, так он только отдохнет. И оказывается, он должен быть время от времени без единой волны. И поэтому он пишет так, этот профессор: когда в жизни человека по его воле отсутствует необходимое для него четвертое физиологическое состояние мозга, то, видимо, происходят какие-то негативные процессы. Обратите внимание, что характерной чертой настоящего верующего человека является умиротворенное состояние души. Мир. Видимо, без внедрения в практику молитвенного состояния этого мирного устройства в душе нам трудно достигнуть. Отсюда и целительные свойства молитвы. Во время настоящей, искренней, не просто заученной молитвы происходит уход от реальности, что приводит к разрушению патологических связей. Уходя от мира, от образов патологии, человек способствует своему выздоровлению. Четвертое состояние человека – это путь гармонии. Итак, ученый убедился, что молитва – это что-то необыкновенное, что должно присутствовать в жизни человека, и без этого нам не обойтись. А теперь вот дальше, что интересно. Ну, дальше он интересно здесь описывает такое свое отношение. Отсутствие одного из любого из состояний, то ли анализа, то ли расслабления, то ли молитвы, четвертого состояния, отсутствие одного из этих состояний нарушает гармоничное развитие человека и приводит его к деградации и болезни. Люди, которые никогда не молятся, или редко молятся, или мало молятся, к чему состояние это приводит? К деградации. Это правда? Правда. Мы это давно уже знали, а профессор открыл только недавно. А в Библии это об этом много говорится. Не будешь молиться, не будет силы, да? Поэтому я осмелюсь утверждать, что четвертое состояние позволяет или помогает человеку оставаться человеком. Итак, Бог говорит в этом стихе, который мы читали: «Бодрствуйте». И что делаете? И молитесь. Вот что значит, Господь обязательно об этом говорит. А теперь вот интересное явление. Мы изучили работу мозга. Мы посмотрели, как Господь устроил все, как хорошо и чудесно Он это сделал. Человек должен анализировать, должен расслабляться, он должен спать крепко. И кроме этого еще и молиться. Вот что, как должен жить человек. А теперь посмотрите, что придумал сатана, чтобы набросить сеть. Это тот 35 стих, о котором мы говорили. Он помог человечеству использовать один очень интересный прием, чтобы убедить его, что это очень интересно и полезно для информации. Человек сидит перед телевизором. Как работает телевизор? Во-первых, сам телевизор по себе интересно работает. Во-вторых, человек воспринимает зрительно картинки, которые идут как очень быстро сменяющиеся изображения. Линейная смена картинок, движение очень быстрое, до 1200 в одну минуту. Движение сменяется, и глаза это воспринимают. Некоторое время идет анализ. Мы же получаем информацию и анализируем. Анализируем это, то, что мы видим. Дальше мозг не выдерживает такого напряжения, когда идет такое раздражение глазных нервов, когда меняется движение постоянно, и такое смена кадров, такая быстрая. И мозг начинает защищаться. Как он защищается? Он делает простой такой прием. Он отключает анализ. Отключает анализ. И человек принимает дальше информацию. Он же смотрит телевизор. И на какой волне он начинает принимать? На волне расслабления. Расслабляя, волна идет альфа, расслабление. Здесь пока была еще информация на аналитическом полушарии, у него информация могла быть положительной и отрицательной. То есть он посмотрел, фильм идет, какой-то фильм, допустим, эротический, что у нас часто молодежь смотрит, да? Эротический фильм. Он ее определил сначала как отрицательно. Вы помните свои первые взгляды на то, что показывают по телевизору? Какое у вас ощущение было? Как вы реагировали, если вы увидели голого человека там, или какое-то такое неприятное что-то для вас? вы говорили, какая гадость. Да выключи ты, ну неохота, да? То есть вы определили информацию как отрицательную. Но если человек продолжает смотреть, а чем это кончится? Есть барьер, через который перешагнуть человек не успел. И что получается? У него эта информация пошла на правое полушарие. Он начинает на этой волне, он расслабился и смотрит дальше. Дальше информация воспринимается как? Как положительная. Это свойство мозга. И он эту информацию положительную отправляет в подсознание. Он просмотрел этот фильм эротический, потом порнографический, потом какие-то боевики, потом еще что-то он смотрел. Вся эта информация сначала определялась как негативная, но в процессе расслабления вся она воспринимается как положительная. И в памяти откладывается, в подсознании, в специальной папочке. Видимо, это выглядит так. Папка, информация, название и большой крест, положительная информация. Все нормально. Когда происходит момент, когда провокация какая-то проходит, испытание вот этой информации, то есть человек попадает в ситуацию, например, испытание или искушение каким-то эротическим явлением. Девушка начинает при нем раздеваться, например. Христиан-адвентист, верующий, попал в ситуацию. Девушка, с которой он, ну, может, дружил, может, неверующая, может, какая-то чуть-чуть они где-то там позволили себе, выпили. То есть грани барьеров снижаются, и он попадает в ситуацию. Девушка начинает раздеваться. Что сделает парень, который имеет информацию в подсознании плюс по эротическому фильму? Эта информация моментально мозг, как компьютер, он ищет похожую информацию. Что делать? Ведь мозг спрашивает, что делать? И дает ответ, достает эту папку, открывает ее, а там команда положительная. Что этот парень будет делать? То, что видел в фильме. Почему? Потому что та информация, которая была заложена в нем, она изменила в нем какие-то барьеры. Куда-то они ушли. Информация положительная в его собственной голове. И он сделает то, что видел в фильме. Потом, когда спрашивают его, как ты мог так сделать? Как ты мог это допустить? Что отвечают такие молодые люди? Не знаю. Я не знаю, как это со мной произошло. Я не могу это объяснить. Ну что ты не знаешь, что это такие ситуации невозможно допустить. Знаю. А как это получилось так? Вот не могу объяснить. Он не знает, как это получилось. А как получается это? Информация выдается, и как положительная дается команда в центре головного мозга. Делать так, как видел. И так человек попал в ловушку. Он уже это сделал, потом уже привязан к этому действию, и он уже завязан сатаной. Ловушка, как сеть, была наброшена на его мозг. А теперь давайте посмотрим еще одно явление. Что такое десенситизация? Умное слово, которое очень интересует много. Что же это за слово? Я вам расскажу одну историю. Девушка училась в институте медицинском. Девушка боялась страшно мышей. Катастрофически. Сегодня мне тоже кто-то сказал, что очень-очень боится мышей. Я уже забыла, кто-то на консультацию приходил. Так можно избавиться от этого страха. К чему я это говорю? Избавиться от страха можно. Психологи это делают очень легко. И как они это делают? Они говорят человеку: на прием, пожалуйста, расслабьтесь, пожалуйста. Вы только подумайте, как идет процесс. Если идет сознание на сознательное, на бета, это анализ. Если идет на расслабление, анализа нет. Поэтому психолог говорит: расслабьтесь. Она говорит: не умею. Учит. Идет урок, как расслабиться. Научилась девушка, как расслабляться. Расслабилась. И в это время психолог говорит ей слово, так, тихонечко: мышь. У нее раз, все, она уже говорит: расслабьтесь. Она расслабилась. Она опять ей говорит: мышь. Она опять подскочила: расслабьтесь. Она уже умеет расслабляться. Расслабилась. Расслабилась. Она потом говорит ей громко: мышь, спокойно. Все. Она уже реагирует на мышь нормально. Но это только на слово. Теперь она ей пишет надолго на доске: мышь. Она смотрит на эту доску, и вся напряглась. Она говорит, расслабьтесь. Расслабилась. И так происходит дальше. Следующая картинка. Мышь на картинке. Она ей раз и под глаза показывает почти живую мышь. Девушка вся напряглась. Говорит, расслабьтесь. Расслабилась. Потом они принесли ей мышь в банке. Живая, но закрытая. Она как увидела эту мышь, она уже не пищала и не кричала так, как раньше. Но она напряглась. Она говорит, расслабьтесь. Расслабилась. И в конце концов эти занятия окончились тем, что девушка спокойно нам мышь взяла на руку и работала с ней. А почему ей это надо было? Потому что в лаборатории все опыты проводились с мышами. Она никак не может. Она пищит и кричит и удирает из лаборатории, когда видит мышь. Несколько занятий, и вот этот барьер страха, неприятия ушел. Она теперь спокойно занимается в мединституте, берет мышь, работает с ней, препарирует ее, укалывает. Что надо делать, все делает. Что произошло с девушкой? Вот это и есть магическое непонятное слово «десенситизация». Понижение чувствительного барьера. Мышь еще, допустим, как-то можно объяснить, что человек поддался этому процессу и получил просто спокойное отношение к мыши. Но если вы вместо слова «мышь» поставите слово «грех», произойдет то же самое. Вы когда садитесь смотреть, например, боевик какой-то, любят многие наши молодые мужчины смотреть боевики – они, когда садились первый раз, они прямо съеживало их, когда людей там убивали сотнями. И эти трупы, а сейчас вообще показывают все, вывернутся все какие-то внутренности там, все это приладят таким образом, и кровь идет, и все на свете. Сначала это ужас какой. Теперь вы увидите, как убивают человека по телевизору. Вы увидели, расстрелили, вы и убили человека. Какая ваша реакция? Да никакая. Вы себе прошли мимо и ушли. Что произошло? Десенситизация. Изменение сознания. Чувствительности к барьеру. Чувствительности к греху. И каким результатом будет десенситизация? Если, например, мы смотрим эротические фильмы или смотрим фильмы, где показывают постоянно измену, гомосексуализм или еще какие-то вот такие фильмы, как пройдет десенситизация сознания? Сначала человек будет возмущаться, что это такое, как это так. Потом он смотрит, а потом привыкает к этому, как к нормальному явлению. Мышь – это то, что можно взять на руку. Ничего страшного. И если этот грех прививается этому человеку медленно, но уверенно, это как раз и есть процесс десенситизации, процесс снижения чувствительности, барьера. Какая взаимосвязь между десенситизацией и ценностной системой, которая должна охраняться нами в нашем сознании? То есть система нравственных ценностей и десенситизация. Какая связь между этими? Огромная связь. Посмотрите, что говорит сестра Вайт в книге «Желание веков», 461 страница. «Сатана знает, что немного ему осталось времени. Он призвал на помощь все свои силы, чтобы прельстить людей, пока не окончится время испытания и не закроется навсегда дверь благодати». Сколько сатана будет людей десенситизировать, показывать им очень низкий уровень греховной, яда греховного. Сколько он будет это делать, стараться? До какого времени? До закрытия двери благодати. А дальше ему все равно. Хоть вы сожалеете, хоть вы пропадаете, он уже до своего добился. Так сегодня, сколько времени осталось до закрытия времени благодати, мы не знаем. Но задача этой сети, которую он набрасывает на наш мозг, на наших детей, подростков, на нашу молодежь. Цель какая? Снизить чувствительный барьер ко греху. Вот это и есть десенситизация общества. Я хочу рассказать вам очень интересные исследования, которые были сделаны в результате опросов. Была проведена такая программа, которая называлась «Телевидение для детей». Были получены следующие данные после исследования всех каналов. 96% чистого телевизионного времени было посвящено показу секса. Это было прелюбодеяние, изнасилование, измены, гомосексуализм, проституция, добрачные сексуальные связи, рождение детей вне брака и так дальше. Это то, что в фильмах и сериалах показывают. Почти все смотрят, молодые смотрят разные вот такие передачи. И только 4% отображают отношения между супругами. Но причем эти отношения показанные носят очень крайне негативный характер, как супруги ругаются. А вот внебрачные отношения замечательные. Так сегодня вы спросите общество, почему молодые люди устраивают себе так называемый, неправильно называемый гражданский брак. В чем они уверены? Как только они распишутся, так у них будет ругань в семье. Откуда это? Потому что все было показано о семье только с негативной стороны. Нормальных семей по телевизору не показывают. Они там живут, кто знает с кем и кто. И потом не могут разобрать, чьи где дети. И разбирается в сериале. 300 серий разбирают, чьи дети где. И это все постоянно просматривается, анализируется. И как воспринимается? На волне расслабления. Почему? А теперь посмотрим этот процесс. Как же это осуществляется? Когда начинает человек смотреть телевизор, у него аналитическая система, вот это с левым полушарием, работает только 3 или до 8 минут. То есть человек может анализировать программу, которую он смотрит, только до 8 минут. Но чем быстрее человек переключается, несколько раз достаточно такого опыта, как с мышью белой, расслабьтесь. То есть мозг что делает? Отключает аналитическую систему, а включает систему защиты, расслабления. И здесь уже воспринимается эта информация как положительная. 3 минуты только человек может анализировать. Это если он сообразил, сеть снял и телевизор выключил. Так это надо для этого 3-8 минут. Но если человек часто смотрит и переходит в процесс расслабления, а я, знаете, как замечала интересное явление, когда человек садится перед телевизором, он ложит здесь выпить что-нибудь, там, семечки какие-то или яблоки ложит заранее, берет плед, укрывает ноги. К чему он готовится? К расслаблению. Так он знает, у этого человека расслабление происходит гораздо быстрее, привычно. Как только включается телевизор, прошло 2 минуты, он в процессе расслабления. И все. И он уже сидит в расслаблении. Ему даже анализировать не надо. Он даже и забывает щелкать, а если щелкает, то это так уже получается механически. Но самое страшное, что у детей для того, чтобы отключить анализ, достаточно 1,5 минуты. Раздражение, которое идет от этих волн меняющихся, у подростков, это подростки, это взрослые. А вот детки маленькие, до, например, до 6 лет, у них 0,5, это 30 секунд, 0,5 минуты. Через 30 секунд у них анализ уже отключен. И как дети ведут себя? Они как привязаны глазами к экрану. Их невозможно оторвать. Они даже не слышат, что вы их спрашиваете. Если вы что-то даете, они вот так протягивают руку, берут и жуют. А глаза постоянно привязаны к экрану. О чем это говорит? Человек в состоянии расслабления, он не может оторваться от того, как внедряется в подсознание вот эта система. И представьте себе, дети смотрят фильм, например, «Звездные войны». Вот здесь мы сделали исследование. «Звездные войны» был такой мультфильм. Дети смотрели, и мы следили за этими детьми в течение часа после этого мультфильма. Интересно, все дети 100% проявили агрессию в первых 20 минут. Они или друг друга отлупили, или воспитательница попала. Одно и так один разогнался и прямо кулаками в живот. Ни с того ни с сего, без причины, просто проявил агрессию. Один перевернул какую-то там, ваза какая-то стояла с цветами, он ее перевернул и убежал. Воспитатель говорит, какие дети, ужас один, какие дети сегодня. А что же это за дети бедные, они же сидят и смотрят агрессивный мультфильм. Эта агрессия воспринимается мозгом как положительная. И тут же у детей получается отдача. Буквально в первых 20 минут все дети проявили свою агрессию после просмотра мультфильма. Настолько мозг чувствителен к той информации, которую он получает. А теперь посмотрим. Хорошо, сегодня вот интересно еще одно сведение в связи с этой программой, которую делали. Постоянная реклама пива, алкогольных напитков имеет свое губительное влияние на психику детей и подростков, да и взрослых. Наши руководители, которые вот телевидение там ведут, государственные руководители, министры просвещения и другие, используя телевидение, они утверждают, телевидение – это великий учитель. Поэтому надо через телевидение управлять сознанием людей. Но они надеются, что телевидение научит хорошему. А как мозг работает? Происходит то, что мы видим в практической жизни. Подростки убивают друг друга и учителей, и без сожаления стреляют своих одноклассников, родителей, прохожих. Девочки рожают в 11-12 лет. Семьи распадаются без сожаления, без оправдания, без напряжения. Единственный выход для них – развод. А что они видят в фильмах? Не то же самое. Духовные ценности теряют свою важность для сознательной жизни. Произошла крупная и активная десенситизация общества. Общество сегодня не имеет тех ценностей, не оценивает того всего, что нравственно было поднято Господом на высоту. Ты должен по жестокосердию своему покаяться, примириться с женою своей. Ты должна уступить и изменить своему мужу, и вы должны жить вместе, потому что семья создана для вечности, один раз и на всю жизнь. Нет, сегодня люди решают проблему иначе. Они видят это по телевизору каждый день. Фильмы только так решают проблему. Бросил и ушел, и другую нашел. И потом только извинился, извини, я уже с этой девушкой гуляю. Да, ну хорошо. И все. И они учатся этому. Это является у них принципом жизни. Теперь полученная нами информация о десенситизации, и она остается в вашем мозге, в ваших клеточках, в ваших файлах памяти. И она должна быть как положительная эта информация. Если вы даже сейчас расслабились немножко, то информация все равно будет приниматься как положительная. А в самом деле это какая информация? Положительная. Так что телевизор может стать источником как положительной, так и отрицательной информации. И это не значит, что вы пришли домой и сейчас с 9 этажа сбросили свой телевизор. И еще помахали ему ручкой. Ведь пульт в чьих руках? В ваших. И у вас есть 3 минуты анализа, чтобы подумать, будете вы смотреть эту информацию? Хотите, чтобы она у вас осталась в мозге как положительная? Можете вы это сказать или нет? Какая это информация? Это вы можете решить. У вас есть время. Бог так сотворил мозг, что есть время сопротивляться. Что смотрят ваши подростки и дети? Какую информацию они получают? Я хочу предложить вам прослушать очень важные вопросы. Не спешите выбрасывать из дома телевизор. Просто бодрствуйте, когда включаете его. Помните, что полученная негативная информация никогда не выбрасывается и не исчезает по вашему желанию. Это что за известие такое новое? Та информация, которая уже упрятана в файлах памяти, то ли положительная, то ли какая бы она ни была, даже и отрицательная, как вы ее назвали, она никуда не девается. Мозг имеет такое свойство. У него столько есть памяти, столько объем памяти большой, что вся жизнь человека проводится в каких-то действиях, и все, что он получает информацию, любую, где бы он это ни получал, через глаза, через уши, через какие-то ощупывания, все равно эта информация навсегда остается в мозге. А если я хочу ее забыть, выбросить, не получится, не удастся. Информация не выбрасывается, только забрасывается. Поэтому надо быть очень осторожным. Эта отрицательная информация, которую вы получили, она будет постоянно работать против вашего спасения. Внимательно смотрите, что получают ваши дети, какую информацию. Ответьте на следующие вопросы. Какая роль в передаче отводится Богу и Его Сыну? В передаче, которую смотрят ваши дети. Выглядит ли в этой передаче или в фильме грех привлекательным? Это для вас и для детей. Фильм, который говорит, что можно это делать спокойно и свободно, о грехе. Если это так, выключайте телевизор. Какой способ жизни выглядит привлекательно в данной передаче и в этом фильме? Стоит ли качество программы того времени, которое вы на него потратили? И сможет ли эта передача или этот фильм направить вас в лучшую сторону, ваш характер, ваши мысли, ваши чувства? Если это так, смотрите дальше. Если вы знаете, что там есть что-то отрицательное, выключайте. А что же делать с нашим мозгом? Ведь мы с вами наглотались уже, да? Полно. Наши дети насмотрелись. Что делать с этим? Когда же можно как-то управить? Ведь многие люди приходят к Богу и надеются: «Господи, очисти мои мысли, очисти мою память от того всего, что я видел». А Господь говорит: «Я этого не могу сделать. Это ваша память. Я вам дал мозг, вы его напитали тем, что вы напитали». И что же дальше? И тут приходит на помощь к нам сам Бог. И Он говорит: «А теперь, Сын мой, это израненное сердце, вот этими файлами отрицательными, которые у тебя там сидят, отдай его мне. Это твое сердце, отдай мне». Ведь Библия определяет слово «сердце» как средоточие памяти и разума человека. Он говорит: «Отдай мне его». И что Бог сделает с ним? И Он говорит: «А теперь я сделаю чудо. У тебя будет новое сердце». Как будет работать новое? Вы знаете, что у нас большие резервы мозга. Я вам вчера показывала, как много триллионов новых мозговых клеток, которые там есть, нейроны, и они не задействованы. Многие думают, что сегодня 4, может быть, процента используется из того резерва, который есть в мозге. Но сегодня последнее известие уже от таких научных трудов доказывает, что даже десятой доли 1% человек не использует. Какой огромный резерв! И теперь этот резерв мы так запачкали, так его изгадили, да, что мы не знаем даже, что с ним делать. Господь говорит: «Дай-ка мне его. Я его закрою, я его придавлю, и он не будет работать в твоей жизни». Кто это делает? Чем ближе мы к Богу, тем больше у нас сила Духа Святого работает, тем крепче и надежнее вот эти файлы закрыты. Вы работаете с Богом, и вы просите: «Господи, задействуй ему разум». Он задействует, у него большой резерв. Очень хорошо, что резервом пользуется у любого человека только Бог. Сатана не может это сделать. Сатана только использует то, что человек позволяет. А человек позволяет то, что может отдать. А отдать он может очень маленькую долю. Но вот Бог распоряжается нашим резервом. Он открывает новые виды, новое сердце, новое поле. И теперь ты работаешь совершенно другим. Тебе не интересно то, тебя не волнуют эти всякие сексуальные вопросы, тебя не волнуют разводы, тебя это не волнует. Ты хочешь спасти свою семью и прийти к закрытию двери благодати спасенным. Это твоя задача, и ты можешь это сделать с Богом. Это замечательно. А то, что вот там, то закрытое, прижатое, оно может выскочить оттуда или нет? Может. Когда? Когда ваша связь с Богом теряется. Вы видите, часто наша христианская жизнь идет волной вниз. Вниз, и мы чувствуем какое-то ослабление. Это есть опасный момент. Когда мы вниз падаем, сатана старается вот эти файлики открыть. Наша с Богом связь теряется, он открывает файлики, нами начинает управлять вот те картинки, которые мы видели. Поэтому сегодня обращается Бог к нам и говорит: «Бодрствуйте на всякое время». На какое время? Давайте мы этот стих, который мы вот вначале прочитали, да, вот в этом всем плане прочитаем его. Вы уже знаете современный язык. Итак, начинаем со слова «бодрствуйте». Что это значит здесь? Не теряйте момент какой? Анализа. Да? Не теряйте анализ, бодрствуйте, анализируйте все, что вы смотрите, что слушаете. Над этим нужно работать. И в это время, если вы хотите расслабиться, вам тяжело уже, что делаете? Молитесь Бодрствуйте и молитесь. Вы будете в процессе расслабления. И тогда очень хорошо. А если наступил момент расслабления, бодрствуйте на всякое время. Бодрствуйте. Ваш процесс расслабления в каком уровне? Что вы сейчас смотрите? Чтобы не произошло утери порога чувствительности. Итак, мы уже знаем, не теряйте анализа. Если расслабляетесь, будьте внимательны. И молитесь на всякое время. Анализируйте, молитесь. Расслабляйте, молитесь. Спите перед сном, помолитесь. То есть постоянно, другими словами, молитесь. Четвертое состояние мозга. Оно отделяет нас от патологических связей, прошлых, виденных, почувствованных каких-то переживаний. Так мы с вами пришли к концу этой лекции. Я думаю, вам понятно слово «десенситизация». Теперь оно не такое трудное, но оно очень полезно знать. Если вы будете знать, что это значит, вы оградите свой разум от падения, которую, этой пропасти, в которую толкает вас сатана, именно вот сегодня, на последнем времени. Как только приближается дверь закрытия благодати, день такой, он толкает человека, чтобы он не очнулся, а очнулся он после закрытия двери благодати. Тогда он будет за вас спокоен. Я желаю, чтобы это чувство осторожности и бодрствования сопровождало нас до самой вечности. Аминь.